микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Самый крупный кадровый федеральный десант в регионы в последние 19 лет. Так газета «Коммерсант» назвала вброс мэром Собяниным новых людей в московское правительство. Кстати, Москва таких десантов и вовсе не знала, добавляет газета. Логику новых назначений и перестановок в московском правительстве мы обсуждаем с нашими гостями. Это редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Елена Егорова. И вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы думаете о первых шагах нового мэра Москвы? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. А одно из новых назначений мы обсудим немедленно. Куратором московской прессы в ранге вице-премьера назначен Александр Горбенко, который ранее работал гендиректором «Российской газеты». Ему предстоит выработать новый стиль работы мэрии со СМИ, которые ранее были поделены на придворные, финансируемые из столичного бюджета, и все остальные, которые большей частью были настроены к мэрии оппозиционно. Так определяет его задача газета «Известия». Ну, а что думают по этому поводу другие эксперты, мы сейчас узнаем. С нами на связи Василий Гатов, вице-президент гильдии издателей периодической прессы. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
И не случайно я к Василию обращаюсь, потому что на самом-то деле Александр Горбенко, кроме того, что гендиректор «Российской газеты», еще и президент вот этой же самой гильдии издателей периодической прессы.
Был президентом.
Был, но теперь уже давно он не стал, ну, как сказать,
уже
оставил свой пост?
Уже 2 года он... президент.
Но долго же был, долго, даже я и не уследил.
Это очень демократическая гильдия, поэтому президент может занимать свой пост только один срок в течение 2 лет.
Угу. Ага, ну, вы знаете, по нынешним временам это уже и долго, я так думаю. Василь, скажите, пожалуйста, вот каково ваше мнение, почему был избран Горбенко? Раз. И второе, что ему, чем ему предстоит заняться? Два.
Ну, давайте так скажем, что в области госмедиа есть только 2 крупных медиа-менеджера. Светлана Миронюк, руководитель РИА Новостей, и Александр Горбенко. Это государственные чиновники высшего уровня, которые не только занимают свои посты, ну, в случае с Горбенко занимал, в случае с Миронюк занимает свои посты не только оправданно, но и, собственно говоря, со всех профессиональных точек зрения с высококачественным результатом. Соответственно, я считаю, что переход Горбенко в мэрию абсолютно, ну, логичный шаг в развитии его карьеры, особенно в связи с теми задачами, которые вы только что описали, что действительно нужно преодолеть ряд проблем, которые возникли в управлении медиаресурсом московского правительства. Нужно выстроить заново неформально существующий холдинг московских СМИ, включающий, между прочим, еще и ОАО «ТВ-центр», и «Радио говорит Москва», и еще довольно большое количество ресурсов, которые прямо или косвенно контролируются Тверской.
Угу. Ему же также еще предстоит назначить нового ЦОЯ на должность старого ЦОЯ. То есть вот этот момент еще будет присутствовать в его работе. И я бы хотела спросить вас, Василий, для того, чтобы разобраться с этой московской прессой, кроме знаний и опыта, которым он обладает, нужен же еще характер, достаточно жесткий. Он таким характер, имеет такой характер? Вот вы
знаете,
лучше знаете, Александр Горбенко.
Получив больше, 10 лет назад практически «Российскую газету», которая представляла на тот момент довольно убогое предприятие, жившее исключительно на доходы от получения государственного подряда, на печать законов и сведения о банкротстве. Александр Николаевич превратил в ГУП «Российская газета» в мощное, одно из коренных предприятий отрасли, владеющее не только газетной редакцией с соответствующей инфраструктурой, но и управляющей полиграфическими предприятиями, управляющей дистрибуцией крупной, одним из крупнейших игроков на рынке, в один из центров, на самом деле, модернизации отрасли, несмотря на то, что как бы он был очень консервативен всегда в своих решениях, но, безусловно, именно там, благодаря, в общем, конечно, и бюджетным дотациям, проверялись некоторые модели, в том числе. Поэтому, в принципе, я считаю, что он человек очень, он способен. Это не только потому, что мы с ним в хороших отношениях и так далее, он человек очень способный, очень трезвый и действительно очень хороший управленец.
Ну да, вы как-то так вскользь проговариваете бюджетные дотации, хотя в успехе российской газеты, наверное, немаловажную роль играет вот бюджетная подпитка.
Я могу вам честно сказать, да. Можно распоряжаться бюджетными дотациями так, как распоряжался ими Сергей Петрович Цой, а можно распоряжаться ими, что-то создавая. И мы не можем не видеть, что российская газета сегодня, это абсолютно не то же самое, что российская газета до получения как бы масштабных вливаний. Еженедельник российской газеты, который бесплатно распространяется практически среди всех пенсионеров, раньше они имели возможность печатать его для всей страны, сейчас это несколько ключевых там зон по населению. Это очень качественный продукт. Российская газета имеет очень совершенный и современный сайт, один из самых совершенных среди наших СМИ. Российская газета, я подчеркиваю, располагает собственной производственной базой, собственной базой дистрибуции. Это очень трудно построить. Поэтому поверьте, да, как бы можно. Ага.
То есть я поняла, что это он действительно он умеет распорядиться бюджетными деньгами. Это умение ему очень пригодится и в Москве. В Москве на новом уровне.
Одни люди являются предпринимателями, нацеленными на извлечение прибыли, другие люди являются предпринимателями, нацеленные на правильное распределение бюджетных средств. Просто знаете, вот в бизнесе есть классификация профессий, там Master of Business Administration и Master of Public Administration. И то, и другое занимается построением эффективно функционирующих систем. Только те, кто занимается бизнесом, работают на прибыль, а те, кто занимается паблик, работают на эффективный результат для общества. Ну вот еще раз, при том, что я, может быть, не самый большой сторонник там государственного медиа и совсем не сторонник и прочее, я не могу не признавать, что там менеджер класса Горбенко или менеджер класса Миронюк, они очень эффективно тратят в том числе мои налоговые деньги.
Хорошо, будем доверять им свои деньги теперь для строительства ему новой московской прессы. Спасибо вам большое, Василий Гатов был с нами на связи, вице-президент гильдии издателей периодической прессы, и мы продолжим после анонса.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем логику новых назначений и перестановок в московском правительстве. У нас в гостях редактор отдела политики газеты «Ведомости» Максим Гликин, обозреватель газеты «Московский комсомолец» Елена Егорова. Вопрос вам, уважаемые слушатели, что вы думаете о первых шагах нового московского мэра? Сразу скажу, что поменяла вопрос программы. Сначала хотела вас спрашивать, кого из прежнего московского правительства вы помните, не считая таких известных фигур уже, как Владимир Ресин, Людмила Швецова, те, которые звучали в последние дни. Потом подумала, что, наверное, глупо этот вопрос задавать, что вряд ли. Вот будут сейчас звучать только Ресин, Цой и Швецова. Но если вы кого-то еще назовете, кого вы помните, знаете, любите, любили или готовы предложить в состав нового правительства, пожалуйста, называйте. Но, тем не менее, вопрос я переформулировала на другой. Что вы думаете о первых шагах нового мэра? Тоже вопрос не случайный. Мы возвращались вот недавно ночью с водителем, с моим коллегой Андреем Труханом после программы «Грани времени» Карамурзы. Он ведет эту программу, курирует ее Андрей. И водитель спросил нас, а вот что народ говорит о новом мэре? Нас спросил. Мы говорим, а мы не знаем, что народ говорит. Поэтому сейчас я бы хотела узнать, что народ, что наши слушатели говорят о новом мэре Москвы, как они его увидели вот в эти первые дни. Итак, я обращаюсь к своему коллеге Максиму Гликину. Максим, вы проанализировали уже новые имена, старые имена, кто вошел, кто ушел. Пожалуйста, ваше мнение, что за тенденция здесь во всем этом?
Ну, тут уже вот отмечали коллеги из «Коммерсанта», мы тоже писали, что про этот федеральный десант. Важно не то, чтобы, что их очень много, их не так много чиновников из федерального правительства, из министерств пришли на вот новые позиции. Важно то, что они пришли на ключевые позиции, на действительно на должности, которые будут играть очень важную роль. Это, значит, вот СМИ, это транспорт, человек из замминистра транспорта, то есть очень высокого ранга чиновник туда пересел. Это имущество, это контроль. Имущество. То есть это вот ключевые вещи, переданы людям не из, значит, Москвы. И это аппарат, это вот Ракова, давняя соратница Собянина, это аппарат, она же, видимо, будет заниматься и политикой, хотя вот нет такой прямой должности, но, видимо, она вот по политическим вопросам будет тоже заниматься. Вот. Что касается, вот сейчас мы обсуждали Горбенко, бизнес и СМИ, наверное, это важно все, но нам, жителям Москвы, это менее важно. Важнее, какова будет начинка, что будет, что на ТВЦ будут показывать. Дело в том, что население-то в Москве, в общем-то, либеральное, это всегда, особенно прежние, когда были выборы, еще показывали, а начинка ТВЦ была такая ультраконсервативная. Это был Пушков, это был Затулин и так далее, такая, для, это Караулов, такая для очень какой-то консервативной, очень изысканно консервативной публики. Вот очень интересно мне, будет ли смена, если они хотят город модернизировать, то, по-моему, вот эта старая начинка уже никуда не годится, и вот как они будут ее менять, вот это мне очень интересно.
Я хочу спросить у Елены Егоровой. Елена — редкий человек, для которого все эти чиновники имеют лицо, фамилию, имя, она знает их, она много лет с ними работала. Елена, я бы хотела, чтобы вот вы персонально сказали нам об этих... Кого жалко из тех, кто отставлен, и где вы согласны с выбором мэра, где бы вы считали нужно, что он поспешил, может быть, ошибся? Вот с точки зрения персонали, оцените его выбор.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, в целом, я, разумеется, согласна с коллегами, что абсолютно заметна тенденция привода в город-администрацию федеральных людей, федеральных структур. Но вот мы, например, вчера, в частности, столкнулись с таким казусом. Вот на должность Москонтроля, которая в прежней системе исполнительной власти считалась одной из ключевых, Александр Рябинин полностью курировал инвестиционную политику, занимался вплотную застройщиками работой. В общем, был такой достаточно страшной персоной. На эту должность назначен Егор Поляков. Как сообщалось в справке, и человек из Росимущества. Так вот, мы вчера попытались найти его фотографию, просто верстали газету, просто показать москвичам, кто это такой, вот, какие-то биографическую справку. Мы не смогли ничего найти в Росимуществе. Вот, в результате, значит, вышел просто белая карточка. Ну, там узнали только, что он там 78-го года рождения, и вроде бы там когда-то работал. Это официальный ответ вот пресс-службы Росимущества. И вот только сегодня, просто поговорив там с коллегами из департамента имущества, которые нашего столичного, которые должны были контактировать, контактировали с Росимуществом, они сказали, что да, есть такой человек, курировал управление оценки, и мы его знаем. Ну, понимаете, в общем, как бы человек из управления оценки Росимущества теперь, я не знаю, может быть, как-то сама роль Москонтроля понижается. Вот. А так, в общем, довольно странное такое назначение, это... когда человек никто не знает, даже, в общем-то, из той структуры, из которой он пришел.
Это очень-очень любопытная история. Я как раз сама хотела вас спросить, почему? Потому что я, вы знаете, тоже понимаю, что должность, которую занимал вот бывший, ушедший в связи с уголовным делом, как его фамилия, вы сказали?
Рябинин.
Да, Рябинин, Рябинин, конечно, только что я помню. Он, эта должность очень большая, серьезная, ответственная, контролирующая. То есть это контроль, по сути, над всеми потоками, распределением.
Да, да, это была ключевая,
да,
должность.
Ключевая. И я, вы знаете, открываю сегодня, вот не вашу газету, открыла, то есть вашу я тоже открыла, открыла «Комсомольскую правду». Там есть его фотография. Он очень юный человек в очках, серьезный молодой человек. Написано там, правда, мне кажется, ошибочно написано, сменил Владимира Шукшина. Ничего подобного. Не Владимира Шукшина он сменил Рябинина. И вот из досье «Комсомольской правды». Очень коротко. Есть, в отличие от всех остальных персонажей, у которых есть имя, отчество, год рождения, даты, здесь все очень коротко. Егор Поляков и раньше занимал руководящую должность. Он работал начальником управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования в Росимуществе. Все. В газете «Коммерсант» чуть подробнее. Мы выясняем, что он все-таки питерский. Мы выясняем, когда он родился. А это произошло событие замечательное 20 августа 1977 года. Окончил, да, Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов в 99-м. С 99-го работал в Петербургском комитете по управлению городским имуществом КУГИ. Очень знакомый комитет по многим историям. В 2001-2004 годах был советником по экономическим вопросам вице-губернатора Санкт-Петербурга, председателя КУГИ Валерия Назарова. С 2004 года трудился в Росимуществе в должности начальника вот этого управления. Но, как сообщили и «Московском комсомольцу», и другим газетам, он там не работает уже. То есть и где он работал перед своим назначением на этот огромный, важный, ответственный пост, совершенно непонятно.
Да, и очень непонятно, как он справится, в общем, там, в общем, зубры у нас в стройкомплексе, там такие фигуры, как этот вот 77-го года мальчик. Я, конечно, ничего не могу сказать, я просто не знаю ничего.
По фотографии совсем ребенок.
Да, ну вот, и без всякого опыта подобной работы. Ну, либо у меня единственная версия, что Москонтроль будет снизиться просто функция, куда-то будут переданы его функции в какой-то вот, ну, например, там есть версия, что будет создан некий там еще департамент по борьбе с коррупцией, и может быть вот туда же, а он же займется инвестиционной политикой, вот, ну, как бы тоже, с другой стороны, очень странно смешивать инвестиционную политику и коррупцию, как бы мы заведомо уже считаем, что вся инвестиционная политика — это коррупция, вот, но, в общем, вот это назначение для меня абсолютно непонятно, причем я знаю, что в Москонтроле есть люди, там тот же, например, Ахмадеев, который был замом Рябинина и был, в общем, спикером, потому что Рябинин был очень закрытый. Мы его в первый раз увидели вот на пресс-конференции уже перед его отставкой непосредственной, когда до этого он никогда не вообще журналистов не пускал даже на порог. Вот. Но там есть Расул Ахмадеев, который, в общем-то, абсолютно грамотный
спикером
специалист.
Был таким, да.
Да, был спикером, разрабатывал вот многие постановления в инвестиционной деятельности. Вот реально, то есть, когда его слушаешь, ты понимал, что это человек, в общем, разбирается во всем, понимает, знает, знаком с инвесторами, может их выстроить. В общем, а это как бы не знаю.
Да, вот у Максима есть идея, почему. Да,
нет, я, во-первых, хотел уточнить.
Егор Поляков.
Тут некоторая путаница. Он занял не ту должность, которую занимал Рябинин. Рябинин был вице-мэром-руководителем многих направлений, в том числе Москонтроля. То есть у него не было одного... Вот, он был по многому, но Москонтроль – это было главное. А потом, в октябре, когда пришел Ресин, он отставил Рябинина и назначил на должность главы Москонтроля-вице-мэра Шукшина Владимира. Вот, теперь Шукшин остался вице-мэром, но уже по правоохранительным органам,
да.
Ну, и каким-то еще вещам. А Москонтроль понижен в уровне, как бы Москонтроль уже на уровне руководителя, видимо, департамента, будет вот этот молодой человек руководить. Поэтому это другая должность, чем у Рябинина, другие функции, более узкие.
То есть вы хотите сказать, что разделили функции Рябинина?
Да, пост Рябинина разделили, располовинили, и поэтому у Полякова будет меньше гораздо сферы ответственности. Вот это момент надо понять.
Но, тем не менее, хочу сказать, что его контрольный комитет, Москонтроль, будет, Поляковский, подчиняться непосредственно мэру.
Кроме того, да, была идея...
Промежуточного начальника не будет между ним,
да,
и мэром.
Но была идея, что его вообще ликвидирует этот орган, потому что как бы считал, что он не нужен. Но вообще, вот что надо сказать. Структура правительства неизвестна. Вот все рисуют эти схемы, что-то обсуждают. Ребята, еще мало чего обсуждать, еще нечего обсуждать. Нет правительства. Где министры, где начальники всех бесчисленных департаментов? Ничего этого не известно. Поэтому глубокий анализ можно делать только тогда, когда будет объявлена вся структура, вся реформа.
Нет, Максим, давайте так. Министры есть, просто они пока что исполняют обязанности.
Именно?
Да.
А мы не знаем, будут ли вообще министры. Нет, может, вообще министров не будет в новом правительстве. Никто же не сказал.
Елена, вы слышали о том, что не будет министров в новом правительстве? Вот такую историю.
не слышала, но согласна с коллегой, что структура действительно неизвестна, делать какие-то выводы, безусловно...
Вот эти все люди, Малышков, Крыстилев, да, куда знаем, они все денутся? Скорее всего, их не будет. Куда денется Кузьмин, главный архитектор?
Ну, я думаю, что они уйдут, те, кого вы сейчас
вот
назвали.
Их не, да, их не будет. А что, будет ли упразднены? Мы ничего не знаем. Это тайна, тайна, понимаете?
Да, вот сейчас, например, на эту минуту, если посмотреть картинку цветную, вот вы говорите, рисуете картинки, рисуют картинки, очень хорошо, что их рисуют, потому что очень понятно. Вот картинка в «Коммерсанте». Красный цвет – это те, кто назначен, зеленый цвет – это те, кто остался исполнять обязанности. Примерно пополам делятся эти цвета, чуть меньше красного. То есть зеленых остается пока тех, кто остался на своих
такая
постах.
Такая серо-зеленая,
да,
зона.
Серо-зеленая зона пока что остается. Я бы хотела у Елены также, меня не то чтобы смущает, вообще я очень радуюсь, что пришли молодые лица в правительство Москвы, они очень симпатичные, все эти ребята, начиная с непонятного Егора, который неизвестно где работал, он очень милый человек. Пришла замечательная девушка, вот, которой 32 года всего, на должность заммэра, руководитель имущественного комплекса Москвы. То есть это... Она родилась в 78 году в Москве, окончила МГУ по Ломоносову по специальности юриспруденции. Это Наталья Сергунина. С 2000 по 2004 год работала в МОС, в Минимуществе России, консультантом, советником, замом начальника отдела. С 2004 года начальник управления недвижимого и движимого имущества Росимущества. С 2008 года зам главы Росимущества. Тем не менее, Елена, опишите, пожалуйста, вот вы бы видели ее фотографию, она похожа, вот для наших слушателей скажу, на Татьяну Голикову немножко, только моложе, соответственно.
И там и сравнили, сказали, что это Татьяна Голикова московского правительства.
Вот, ну потому что один тот же тип, да, такая блондинка с длинными волосами, симпатичная, милая. Что это за должность? Это же огромная должность.
Да, это очень значительная должность, это многочисленные активы, собственность, которая владеет правительством Москвы.
Это все, по-моему.
Это недвижимость, это акции. Это аренда, это даже отчасти малый бизнес, который, в общем, тоже зависит от, то есть, ну, так как он зависит от недвижимости, зависит и от имущественно-земельного комплекса. Но, вы знаете, вот в самом департаменте, я тоже вчера спрашивала, они знают Сергунину, очень хорошо они отзываются. Говорят, что представлять ее приезжал лично Владимир Ресин, и глава, бывший глава комплекса Владимир Силкин сказал, что это, в общем-то, лучший выбор, который мог бы быть сделан. Они с ней плотно работали, например, там по передаче детских садов, по возвращению детских садов в госсобственность. Говорят, что она абсолютно договороспособна, работоспособна, требовательна, инициативна. То есть у нее действительно есть опыт, значительное желание работать. И, в общем, сам вот Силкин оценивает ее очень высоко.
Угу, замечательно. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов к Виктору Резенкову в гости придет заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Юрий Мамин, и расскажет о том, почему он участвует в акциях протеста в защиту Санкт-Петербурга. Мне кажется, это будет очень интересный разговор. Я напомню, что это «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами Максим Гликин, Елена Егорова. Обсуждаем логику назначения в московском правительстве и продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Хамовническом суде Москвы на процессе по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа сегодня в рамках прений сторон начала свое выступление защита. Как передает корреспондент Радио Свободы, первым словом взял Михаил Ходорковский. Подсудимый, в частности, заявил, что доводы прокуратуры свидетельствуют о его невиновности. В России с начала года при исполнении служебных обязанностей погибли 358 сотрудников МВД, треть из них на Северном Кавказе. Эти данные сообщил сегодня журналистам Ставрополя министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с информацией о жестоком обращении с воспитанниками приюта в Свято-Боголюбовском женском монастыре во Владимирской области. Президенты России, Армении и Азербайджана на встрече в Астрахани обсудят сегодня перспективы регулирования конфликта вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха. Накануне встречи в зоне конфликта в перестрелке с азербайджанскими военными убит военнослужащий Нагорного Карабаха. Строительство гостиницы в Малом Казихинском переулке в Москве остановлено после протестов жителей. Как сообщил один из активистов общественной коалиции в защиту Москвы, рабочие вывозят бытовки. В ближайшее время, по его словам, будет убрана строительная техника. Президент США Барак Обама проинформирован о серии предположительно компьютерных проблем, вызвавших временную потерю контроля за 50 из 450 американских межконтинентальных баллистических ракет. Это 1/9 арсенала. Ватикан выступил против смертной казни Тарика Азиза, бывшего министра иностранных дел и вице-премьера Ирака при диктаторе Саддаме Хусейне. В Индонезии число жертв двух стихийных бедствий, землетрясения и извержения вулкана, превысило 170, около 400 считаются пропавшими без вести. Таковы новые данные властей страны. Во Франции сегодня должен быть окончательно принят проект пенсионной реформы.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем логику новых назначений и перестановок в московском правительстве. С вами Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». С вами обозреватель газеты «Московский комсомолец» Елена Егорова. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, что вы думаете о первых шагах нового мэра Москвы? Телефон прямого эфира включаем в этой части программы 8 800 222-12. Он единый, бесплатный для всей страны. И также запишите сообщение на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Я предлагаю, чтобы уже тему закончить молодых поступлений в правительство, остановиться на личности Артема Ермолаева. Это глава комитета по информационным технологиям. Тоже молодой парень. Родился 22 июня 1976 года в Москве. Окончил Государственный университет управления. Работал в сфере информационных технологий. Елена Егорова, я правильно поняла сообщение СМИ, что вот комитет, который ему дают по информационным технологиям, это не по СМИ, не нужно путать, он был в каком-то там загоне в мэрии, его, по сути, заново возрождают.
Да, я поняла примерно так, потому что вот комитет этот, то есть он как бы постоянно там электронной Москвой занимались, чем-то еще, но каких-то особых результатов, судя по отчетам, по этой программе, не было, как-то не удавалось добиться. И насколько я знаю, там никаких вот электронного документа оборота, в принципе, до сих пор не существует. То есть все возится курьерами, и нужно бумажки передавать обязательно, и не одну там. В общем, там есть целый регламент, выстроен довольно сложный. Хотя, насколько я знаю, в некоторых регионах, там, в частности, в Татарстане, это уже давно все в электронном обороте, цифровые подписи. Вот, я так понимаю, что вот такая задача ставится и перед... Ну, судя по тому, что вчера на закрытом заседании говорил Собянин, видимо, очевидно, такая задача ставится — создание электронного правительства, именно перехода на цифру, на современные вот эти... система управления ставится и перед новым главой этого комитета.
Угу. Ну, скажу, что последняя его должность – это советник министра связи и массовой коммуникации, по-простому советник Игоря Щеголева. Вот оттуда он пришел на Москву. Послушаем, что говорят наши уважаемые, что говорит наша уважаемая аудитория. Григорий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот я считаю, что глубокий анализ уже можно давать, потому что есть люди назначенные, которых мы знаем, а вы вот полчаса потратили на то, чтобы обсуждать тех, кого мы не знаем. Искали полчаса мальчика. Ресин. Что такое Ресин? Это издевательство над словосочетанием «борьба с коррупцией». Что такое Швецова? Это социальный блок уже давно завален в Москве. Что такое Росляк? Это дефицит московского бюджета. Что, вам не о чем поговорить, или вы... все ищете каких-то незнакомых...
Григорий, но если мы не поговорим, вы так и не выясните, кто эти новые люди. Ну, интересно,
мы вас
информируем. Григорий, спасибо большое. Мы сейчас скажем, кто такой Ресин, но я хочу вам сказать, Григорий, что как раз то, что, например, об этом Егоре Полякове нечего говорить, это очень о многом и говорит. Это очень странная история, в которой еще предстоит разбираться, что назначают человека в контрольный комитет Москвы, про место работы которого до того ничего не известно. Это сама по себе замечательная, по-моему, история, о многом говорящая. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, конечно, это удивительно. Вот я продолжу тему, которую начал предыдущий господин. Если вы помните, кампания против Лужкова начиналась с того, что всем стали показывать запястье господина Ресева с часами стоимостью в $1 миллион. Потом этого человека приняли с помпой туда, где началась критика, собственно говоря, нашего бывшего мэра в «Единую Россию». И ничего не помешало ему сейчас опять переназначат. Поэтому все эти разговоры о борьбе с коррупцией в Москве, это, конечно, чушь собачья. Теперь второе. Вот новое назначение в блок информационной политики. Почему меня, москвича, лишили такой информационной программы, как «Карауловский момент истины»? Мне там рассказали о жульничестве депутата ЛДПР с армянской фамилией. Это подтвердилось, сейчас Дума дала возможность его привлечь к ответственности. Третье. Извините меня, но совершенно вся Европа не скрывает того, что, проанализировав эти назначения, все говорят о следе Абрамовича. Абрамович I'll be back. Он возвращается в Москву и расставляет везде своих людей. Да, они маленькие, они невнятные, они ничего не значат, но они управляемы. Поэтому ответственность, наверное, за все это должен взять на себя Собянин.
Александр, подождите, не отключайтесь, не отключайтесь, не отключайтесь. Хочу задать вам вопрос, потому что мы ничего не слышали о людях Абрамовича в московском правительстве. Назовите, пожалуйста, имена и фамилии.
Господин Ресин. Человек Абрамович.
Возвращается, я поняла. Спасибо, Александр. Я просто вот что хочу сказать, что совершенно не исключает одно другого. Конечно, мы должны были поговорить о том, почему остались вот эти старые люди. Но я, тем не менее, хочу закончить разговор о новых назначенцах, потому что нужно быть последовательными. Последний, кого нам осталось обсудить, это Николай Лямов, который теперь будет заниматься он будет заместителем мэром по развитию транспорта и дорожного строительства. И пришел он из Минтранспорта Российской Федерации, был там был замминистра, да. Лен, я правильно понимаю, что до сих пор, при том, что были крики, вопли, скандалы всю жизнь и будут еще с московскими пробками, до сих пор специального транспортного департамента в Москве не было?
Да, было, транспортного департамента не было, был департамент дорожно-мостового строительства, который входил в структуру стройкомплекса и подчинялся непосредственно Владимиру Ресину, и был департамент транспорта. Возглавлял Кичиджи, там постоянно тоже менялись.
Транспорта все-таки был департамент, не было вице-мэра, наверное, да?
Сначала его возглавлял Леонид Липсиц, который сейчас, по-моему, как раз где-то на федеральном уровне тоже занимается решением этих вопросов. А сейчас, вот последнее время его курировал Кичиджи.
Но вице-мэра не было по транспорту, по-моему,
нет,
да?
Нет, вице-мэра, значит, не было.
Ясно.
И они были разрознены, то есть это были разные все-таки структуры, это не было объединено.
Хорошо, Максим Гликин, как вы расцениваете перспективы Николая Лямова, который придет из России, с федерального уровня, спустится на московский, и сможет ли он разрулить проблему?
В буквальном смысле слова. Понимаете, я не знаю, что разрулило Министерство транспорта, какие замечательные развязки, какие вообще улучшения нашей дорожной инфраструктуры произошли вот за те годы, например, что там возглавляет Левитин. Также ничего я не вижу хорошего и в Москве. Почему те лучше этих? И вообще, какова концепция развития транспорта и дорог в Москве? Я разговаривал, Блинкин, замечательный такой эксперт, он говорит, что... Например, во всем мире переходит на гибрид трамвая и метро. Я в Стамбуле, например, это видел. А у нас, наоборот, разбирают эти трамвайные пути, которые всем мешают, все на них ругаются и так далее. То есть, никакой идеи, никакой концепции я не видел. Поэтому берут каких-то людей, но берут подо что? Что будет меняться в Москве? Никто нам не объясняет. Вот.
Угу. Задача не объясняет. То есть, задача объясняет, что нужно бороться с пробками.
Надо что-то делать.
Давайте перед тем, как перейти к разговору о старо-новых назначенцах, о том, почему оставили старую гвардию, я прочитаю сообщения, которые пришли на пейджер, потом еще послушаем звонки. Образцовый бюрократ, это пишет о Собянине. Порох не выдувает, но аппарат будет в идеальном порядке. Раковый корпус это будет теперь называться. Анастасия Ракова возглавила этот аппарат. После обаятельного жизнелюбца Лужкова пост на угрюмое выражение лица становится не по себе. Видите, уже скучают по Лужкову, хотя бы вот эмоционально. Исчезают газеты и журналы, никто их не читает, а все почтовые ящики забиты рекламой, урны тоже, на какие деньги это печатается? Ну, наверное, на деньги тех, кто рекламирует эту продукцию. Все они начинают многообещающе, но вот беда, сама система не желает знать завершающего успеха в созидательных делах. Александр из Сызрани. Известно, что каждый назначенец набирает себе команду по своему образу и подобию, пишет Николай. Пока ничего не изменилось, везде как были лужковские, так и остались, пишет Александр. Либералы в своем репертуаре пытаются заткнуть народ. Это не очень понятно, о чем идет речь. Ресина не нужно было сделать первым замом, сдал... Резина не нужно было сделать первым замом, сдал Лужкова. Может, неправильно писали? Резина нужно было сделать первым
замом? Не нужно. Ну, они любят Лужкова, этот автор вот этого поста, ага, и говорят, ага, вот он их сдал, он сдал Лужкова, как же его можно было
назначить? Поэтому не нужно. Так нет, так поэтому его и назначили. Ну, ничего себе, странная логика. Я знаю, кто такой Шукшин. Он был телохранителем Лужкова 20 лет назад, потом его сделали управляющим, теперь он вице-мэр.
Да-да-да, пишет, вот на про Москвичка. Шукшина всё как правда. Раз говорят, что он такой Лужковский, Коржаков такой. Его называют дядя, он такой генерал, он называет дядя Володя, там, да, свои, я... говорят, он такой вот как бы вот
защитил. И удивилась пресса этому назначению, что все-таки его, тем не менее, хотя, казалось бы, это один из самых преданных людей Лужкова, тем не менее, он остался...
Ну, нам объясняют, что он близок вообще к силовикам, он близок к Сечину, его как бы они вот с того уровня, как нам объясняли, протаскивают.
Как российское правительство кумовско-блатное, так и Москва будет молодежно-блатным. Так реагируют на молодых назначенцев наши слушатели. Разговоры о либеральной Москве сильно преувеличены. Даже в 90-х большинство населения было довольно, что чубайсовскую команду в Москве бортанули, не дали тут хозяйничать, а теперь либералы вовсе сдулись. Можно говорить скорее о левых настроениях, а не о либеральных, пишет Александр из Москвы. Непонятно, что вы обсуждаете. Ничего пока не ясно, кроме молодых лиц на ключевых направлениях. Нет, как раз очень ясно, что Георгий из Геленджика нам пишет, как раз очень ясно, что ключевые направления остались за старыми лицами. Мы сейчас об этом и поговорим. После того, как послушаем звонки. Виктор из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер. Ой, вечер.
Хорошо.
Значит, ну вот когда вообще речь идет о замене чего-то, смене, да, вот смена руководителя, это, можно сказать, необходимый шаг, но недостаточный. Вот сейчас вот этот вот средний слой, который, в общем-то, и делает дела, да, это осталось вот эта вот болотистая такая местность, вот, и, значит, известно, что болото или отторгает, вот, значит, и тех, кто, или поглощает его. Так вот, что вам известно насчет изменения каких-то принципов там управления и так далее, новых этих, и того же Собянина? Если вам ничего об этом не известно, может быть, у вас у самих есть идеи, какие преобразования, в принципе, нужны в принципах управления?
Спасибо. Спасибо, спасибо. Виктор, я обращусь к Елене Егоровой. Елен, вы уже ведь там походили, посмотрели, как он держится, как он общается, как он назначает. Что нового? Что можно что-то сделать, какие-то первые выводы о разнице в подходах, в принципах?
Ну, вы знаете, честно вам скажу, не могу пока сделать. Я его не видела вживую до сих пор вообще, потому что все мероприятия были закрыты. Вот тут уже непонятно, по чьей инициативе. Сейчас говорят, что это не была его инициатива. Но не на встречах с общественностью еще предвыборных, ни потом перед пулом, который работает в мэрии, Сергей Собянин не появлялся, поэтому его стиль, я могу сделать точно такие же выводы, как и все остальные, глядя на экран ТВ-центра и там других каналов.
Максим.
О стиле Собянина давно и хорошо известно, потому что он опытный управленец, много лет был и губернатором, и замполпреда, и так далее, и начальник президентской администрации. А еще Ракетский, вот мы когда спрашивали о Собянине, у Ракетского бывшего губернатора Тимея, он сказал нам, он приведет молодых. Потому что известно, что, про него, например, известно, что он человек немолодой, очень консервативный, очень зажатый, закрытый, но при этом любит опираться на молодую команду. У него есть такое, вот это есть в его стиле, и вот мы об этом писали, что он придет молодых, он молодых привел. Вот это его одна из черточек Собянина, интересно.
Но мне это очень нравится, я не знаю, вот, почему это так, но мне нравится.
Вторая да. черта, он любит системные какие-то изменения, он занимается, то есть он любит выстраивать административную вот какую-то реформу, перестройку проводить. Он любит, он такой системщик, системный подход. Он, видимо, будет как-то спокойно, педантично, методично вот выстраивать какие-то новые взаимоотношения в мэрии. То есть не спонтанно, не разбрасываясь как-то, а медленно, упрямо, верно, его не переспоришь, ему там не впаришь ничего, он такой очень жесткий человек. При этом, да, угрюмый и молчаливый, вот это его... Но опять же, говорят, что он молчаливый на публике, а, например, очень компанейский, вот когда он любит заниматься спортом, там, среди своих он очень, наоборот, разговорчив, компанейский. Вот он такой, ну, странный человек, да.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем характер перестановок в московском правительстве, первые шаги мэра Собянина. Просим вашего мнения об этих первых шагах. Принимаем ваши звонки по номеру 8 800 222 12. пейджерное сообщение по номеру 660-1046 и смс ждем на номер плюс 7-903-743-2801. С вами Елена Егорова, обозреватель газеты «Московский комсомолец», и с вами Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости». Елена, вот я прошу вас откликнуться на пожелания наших слушателей и все-таки прокомментировать то, что старые люди остались на ключевых постах в московском правительстве, их переназначили, хотя наши слушатели связывают вот продолжение того, что было, продолжение того негатива, который был в Москве, именно с этими именами. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, сам Собянин же говорил, что он не будет ломать хребет команде, и, в общем, он его не сломал. Действительно, остались первые замы, только перешли в должность просто замов. Юрий Росляк, глава комплекса экономической политики, Людмила Швецова, глава комплекса социальной сферы, и Петр Бирюков, глава комплекса городского хозяйства. Ну, переназначение Петра Бирюкова, мне кажется, наиболее очевидно, потому что близится зимний сезон.
Да, и там энергетический комплекс на нем,
да,
тоже.
Да. И это, с этим же связано, в частности, и сохранение постов Цыбиным, который курирует департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, и Евгения Склярова, который отвечает за электрическое энергообеспечение города. Это абсолютно я связываю только с этим.
Ага.
Потому что сейчас...
Это даже вот успокоить москвичей, что это все останется...
Ну, и себя успокоить, силе, потому, да, что эти люди, в общем, знают, что надо делать, знают, как все, как работает, какие регламенты существуют. В общем, поэтому я думаю, что как бы на данном случае абсолютно подходит пословица: на переправе коней не меняют, там трудная зима, уже всех запугали. В общем, лучше оставить людей, которые уже имеют опыт, знают, как реагировать на нештатные ситуации. Вот. Что касается Юрия Росляка, ну, знаете, в общем-то, раньше Росляк, этот комплекс, он действительно был одним из самых значительных. Туда же, в частности, входил департамент земельных ресурсов, департамент имущества. Потом был создан новый комплекс, который вот сейчас возглавила Сергунина. А у Росляка, в общем-то, остался вот департамент экономической политики и развития. Вот.
И, государственный, такой... комитет государственных заимствований там,
да,
какой-то,
нет, да, вы знаете, это отдельные структуры, они подчиняются напрямую мэру. Например, ага, департамент финансов не подчиняется Росляку, он подчинялся напрямую мэру. Я не знаю, как будет сейчас правильно, нету структуры. Но, в общем, комплекс Росляка, он так носит такое громкое название. Но, в общем, все эти полномочия были растасканы по другим. То есть как бы не было единой такой слитной структуры, которая определяла экономическую, финансовую политику мэрии. В общем, там было тоже много всяких влияний. И, конечно, в общем-то, и сами они, и уже это есть, уже приходят люди из Министерства финансов, например, корректировка московского бюджета 2011 года, насколько известно, поручена специалистам Минфина.
Угу. Хорошо, а вот, пожалуйста, я хочу получить тогда комментарий Максима Гликина к тому, что Владимир Ресин остался. Это, с одной стороны, да, не ломать, не трогать сразу, сохранить что-то и не вляпаться вот в эту, ну, в эту тяжелейшую структуру и оставить между структурой и собой какого-то посредника, но, с другой стороны, опять же, все, что было в Москве дурного, будет, конечно, висеть эта аура на Ресине. Вот, пожалуйста, что вы думаете об этом?
Ну, знаете, вот мне кажется, я сравниваю вот это правительство Собянина с федеральным правительством, где только что был Собянин. Там же тоже вот остался, такая была переходная фигура, и остался на посту первого вице-премьера Зубко. Вроде бы он первый, а не просто, то есть он главный, по сути, чем, например, Сечин, да, но мы же понимаем, что пост Сечина гораздо значительнее и важнее, чем пост Зубкова, чем, ну, индустрия, чем важнее, чем сельское хозяйство, да, то есть это что-то похожее, вроде бы он занимает такую вышестоящую должность, и он будет, наверное, исполнять обязанности мэра, там, в отсутствие Собянина когда-нибудь, но те люди, там, Сергунина, Ракова, Лямов, вот, которые пришли на вот эти новые должности, они все-таки ключи будут в их руках от многих важных городских проблем. А это такая, ну, что-то больше похоже, мне кажется, на такой пост зиц-председателя. То есть это знак москвичам, тем, которые любят Лужкова, а Лужков все-таки был популярен, надо сказать, среди значительной части все-таки москвичей. А это знак, что, ну, лужковское наследие не окончательно перечеркнуто. Вот мы правоприемники, мы продолжатели каких-то лучших традиций Лужкова, то есть мы знак вот этой аудитории.
То есть мы ставим лужковского человека, который, тем не менее, за две недели своего мэрства открестился от Лужкова, так получается?
Нет, ему нужно было доказать, что я про преемник, но от всего худшего я буду открещен. Например, Лужков взял и вышел из «Единой России». Это хорошо с точки зрения Путина, Собянина? Это плохо. Вот от этого плохого он открестил и сказал, а я вступлю, сказал Ресин, в «Единую Россию». Это было демонстративное вступление.
Не считая того, что Лужкова, по сути, выперли из этой «Единой России», выдавили.
Он от худшего. Он открещивается от того, что Лужков был нелоялен. А я буду, говорить лоялен. Вот от этого он открещивается. А от хорошего не открещивается.
Это вот в его понимании это худшее, что было в Лужкове. Пётр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, ввиду того, что я не так информирован, как вот вы, журналисты, поэтому я люблю пользоваться интегральными критериями. Поэтому я думаю, что Москва из столицы России превращается в столицу ГУЛАГа. Я, например, уверен, что все назначенцы, и новые, и старые, они все члены ФСБ, КГБ, НКВД, там и, в общем, и так далее.
Угу. Ну, по крайней мере, в их биографиях этого нет. Вот ничего связанного с силовыми структурами в этих новых биографиях я не вижу.
А многие родились тогда уже, когда не было НКВД, а КГБ уже заканчивалось.
Да. Андрей из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, Андрей, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Я еще к тому же еще и архитектор.
Вот.
Вот, к сожалению.
Вот у нас еще не звучало мнение архитектора сегодня в эфире.
И мне трудно судить о тех персонажах, о которых вы говорите. Я просто скажу о персонажах, которые, так сказать, мне более-менее известны.
Угу.
Дело в том, что Лужков окружил себя людьми, которых он, так сказать, кормил с руки. Одним из таких людей, несомненно, является Кузьмин.
Это главный архитектор Москвы.
Это главный архитектор Москвы. Задачей главного архитектора Москвы была разработка нового, совершенно с новыми требованиями, предъявляемыми к 21 веку и так далее, генерального плана столицы. Тот генеральный план, который сейчас, так сказать, принят, это есть косметический ремонт квартиры в доме, в котором растрескались стены и перекрытия. Дело в том, что то, что в Москве будут пробки, было ясно еще в 1960 году. Вместо того, чтобы каким-то образом, кардинальным образом, современным манером проектировать новый генеральный план города, сейчас принят такой генеральный план, по которому просто заделываются дырки. Никакие кольцевые новые дороги, никакие развязки, никакое улучшение, о чем говорит новый этот мэр, каких-то там пересечений, новых дорожных знаков. Это все просто смешно. Еще, еще в 1966 году был конкурс на концепцию развития Москвы, и предпочли старый такой поступательный образ генерального плана города.
Андрей, спасибо вам большое за это напоминание, но ведь я хочу теперь обратиться к Елене Егоровой, ведь уже после отставки Лужкова было известно, было принято решение не пересматривать генеральный план. Я так понимаю, что и Собянин не будет его пересматривать, именно потому что затвердили этот непересмотр уже после отставки Лужкова. То есть это не будет по никаким сомнениям подлежать, правильно?
Я тоже так поняла Собянина, потому что он сказал, что генеральный план назвал фундаментальным документом, но сказал, что это не догма, и туда могут вноситься какие-то изменения. Но это, собственно, планировалось и ранее, там планировалось его актуализировать, насколько я знаю, каждые 3 месяца. Ну, по крайней мере, вот на начальном этапе там нужно было внести зоны памятников, которые сейчас уже подготовлены, но там не учтены. И вот, насколько я знаю, Моском архитектура, Кузьмин, они как раз готовились к слушаниям в Думе по вот этой корректировке. Она была на конец осени запланирована. Что там будет сейчас, я, честно говоря, не знаю, но я считаю, что вообще для Москвы, для москвичей более важным документом являются правила землепользования и застройки, которые сейчас прошли только первое чтение и тоже лежат в городской думе, дожидаясь своей участи. Вот.
Елена, а то, что не будет все-таки, вот только речь идет о косметических изменениях, что, в том, что то, что генеральным образом не будет пересматриваться генеральный план, означает ли это, что, скорее всего, Кузьмин и сохранит свой пост?
Нет.
Чего же его менять не означает?
Нет, я как раз считаю, что Кузьмин будет назначен, извините, за грубое слово, козлом отпущения. Угу. Должен же кто-то понести ошибки за преступную градостроительную политику. Я думаю, что, к сожалению, это будет Александр Викторович Кузьмин, которого я знаю как глубоко порядочного человека, не знаю, там, насчет кормился из рук, не кормился из рук. Вот, ну, сам человек, он...
Но с тем же успехом можно сказать, что кормились из рук Лужкова,
да,
там,
я могу назвать
учителя,
еще, да,
пенсионеры,
да,
и так далее.
Да, я его знаю как порядочного человека, угу, по крайней мере. И мне жалко, что, судя по всему, по логике развития ситуации, он будет объявлен некой жертвой. Угу. И судя по тому, что уже даже, ну, то есть видно, что есть некая подковерная борьба, активизировались наши тоже мэтры, там, замы его, мэтры архитектурные, проводят пресс-конференции активно, якобы по другим темам, но активно комментируя градостроительную политику города, высказывая свои мнения, критикуя. Это говорит о том, что за этот пост уже идет борьба.
То есть они его уже, в общем, отставили мысленно.
Да,
да, к сожалению.
Думаю, да.
То есть, к сожалению, я имею в виду сейчас человеческую часть этой истории, уже не профессиональную, потому что профессиональная, это уж не нам теперь решать, кто будет новым главным архитектором. Да, Максим, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, что я так и не понял, какая была градостроительная политика этого города и в чем был высокий замысел главного архитектора Кузьмина. Я видел, какие-то районы почему-то сносились, как старые Москвы, какие-то... Вдруг, откуда ни возьмись, это появилась Москва-Сити. То есть, в каких кусками город ультрамодерновый, кусками он какой-то, это какие-то перекрашенные фасады 19 века, кусками это просто почему-то какие-то фасады перекрашивали, какие-то сносили. Я видел какую-то сумятицу. Uh-huh. Вместо политики я видел, что вот людям, которые пользуются автомобилями, это вся Москва сейчас ездить негде, потому что подземных все дома...
Да, я поняла так нашу коллегу Елену Егорову, что она говорит все-таки скорее о человеческих качествах Кузьмина, что он порядочный человек, и независимо ни от каких там историй и развязок генплана...
Но мне все равно, какой порядочный ли человек. Мне важно, что в городе город развивается хаотически.
Да, Лен.
Ага. Да, ну вот насчет просто Москва-Сити. Москва-Сити формировался до Кузьмина. Вот, как раз сейчас вот пытаются сказать, что это Кузьмин. Это не Кузьмин. У Сити есть еще плюс свой главный архитектор отдельный. И еще до назначения Кузьмина была сформирована концепция, как раз не учитывающая транспортную составляющую.
Понятно.
А он сейчас в данном случае просто на него просто вешает.
Вот, ну мы завершаем как раз программу «Час пресс» на том, что, скорее всего, на Кузьмине будет много чего еще числиться, даже того, к чему он на самом деле отношения не имел. Продолжим следить за тем, что происходит в московском правительстве в последующих выпусках программы «Час прессы», а через несколько секунд слушайте программу «Радио Свобода. Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Дело ЮКОСа. Ходорковский вступил в спор первым.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов о карабахской проблеме.
Право автора.
Ольга Серебряная. Снег принесет полиэтиленовый террор.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».